ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Почитаем из 4 главы «Трансцендентальное знание», текст 36, санскрит. «Апи чет аси папе бхя сарве бхя папакриттама сарвам гьяна плавенаева вриджинам сантаришеси». Перевод стиха. «Если даже ты, самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентального знания, ты переправишься через океан бедствий». Комментарий Шрилы Прабхупады. Правильное понимание своего истинного положения по отношению к Кришне настолько прекрасно, что оно может сразу же избавить человека от борьбы за существование, которое происходит в океане невежества. Этот материальный мир иногда рассматривается как океан неведения, а иногда как горящий лес. Каким бы опытным пловцом ни был человек, в этом океане борьба за существование очень сурова. Если кто-нибудь приходит на помощь и вытаскивает борющегося пловца из океана, он совершает величайшее благо. Совершенное знание, полученное от Верховной Божественной Личности, есть путь к освобождению. Сознание Кришны – наше спасательное судно. И метод этот очень простой и в то же время наиболее возвышенный. Читаем еще один небольшой стих. Ятхайдам си самитхагнир басма садкурте джуна гьянагни сарвакармани басма садкурте тата. Как пылающий огонь превращает дрова в пепел, у Арджуна, так огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Комментарий. Совершенное знание о своей сущности, о высшей сущности, их связи, сравнивается здесь с огнем. Этот огонь сжигает дотла не только все последствия неблагочестивых действий, но и последствия благочестивых поступков также, превращая их в пепел. Существует четыре типа кармических реакций. Реакции, проявившие себя в настоящий момент, реакции, созревающие, реакции, уже полученные, и реакции, которые проявят себя в будущем. Но знание истинного положения живого существа превращает все это в пепел. Когда человек обретает совершенное знание, все реакции, как прошлые, так и будущие, уничтожаются. В Ведах Брихадараньяка Упанишад говорится: «Убе бхайва вайша эте тарати амрита сад асадхуни». Человек освобождается от реакций, как благочестивых, так и неблагочестивых поступков. Апи четаси папе бья сарве бья папа криттама сарвам гьяна плавинаева вриджинам сантаришеси. Если даже ты самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентального знания, ты переправишься через океан бедствий. Как пылающий огонь превращает дрова в пепел у Арджуна, так огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Четвертая глава Бхагавад-гита, как она есть, трансцендентальное знание, текста 36-37. Здесь в этих стихах говорится о могуществе трансцендентального знания. То есть, другими словами, человек, он без знания, он без помощи, он не представляет из себя ничего ценного, не обладая знанием, трансцендентным знанием. Если человек не обладает трансцендентным знанием о душе и сверхдуше, то его знание находится на телесном уровне или на уровне животного существа. То есть знание о том, как поддерживать тело, как находить пищу, как устроить жилье для сна и отдыха, как обороняться, защищать себя и как совокупляться. Это, естественно, навязано материальным существованием. Этому можно не обучаться. Эта концепция уже есть у каждого живого существа. Потому что есть материальное тело, это его потребности. Мы бы сказали, что это вполне естественно. Но на самом деле, если заполняется ум человека мыслями об этих потребностях, то его существование не на очень высоком уровне. Человеческое существо может подняться на более высокий уровень, оно предназначено для этого, на духовный уровень. Брахма-бхута, то есть существование в духе, над материей, над материальными потребностями, над кармой. И потенциально это чувствует каждый человек в форме неудовлетворения, когда он живет ради поддержания тела. То есть, что бы он ни имел для поддержания тела, он никогда не будет удовлетворен. Так же, как в огонь подбрасывая дрова, мы видим, что огонь не удовлетворяется, требует постоянного поддержания, постоянных усилий. И чем шире расширяется материальная потребность наслаждаться, тем больше приходится совершать усилий для этой цели. И когда эта деятельность поглощает человека полностью, он чувствует, что он в ловушке, что у него нет выхода. Работа, семья занимает все его время полностью. Едва успевает приводить в порядок свою семью, нужно идти на работу, на работе наложить дела, семья запускается. То есть настолько заполнено его время этим бессмысленным существованием, просто поддержанием жизни. Тогда как мы видим, что другие виды жизни, они не так уж обременены всем этим. Поскольку отсутствует человеческий разум, они могут очень довольствоваться простыми вещами. В очень простых условиях делать все это, что делает человек в очень сложных условиях. Еда, сон, совокупление, оборона. У животных все так просто. Их дом, улица или нора. Человек не согласится жить в норе или на улице. Ему нужна квартира с удобствами для тела. Больше удобств, больше комфорта он хочет. Чтобы наслаждаться внутри себя этим комфортом. Не просто спит он на полу или на земле. На кровати. Мягкая кровать. Удобная кровать. Чем удобнее кровать, тем более счастливо выглядит человек. Ну, конечно, не так. Через 2 дня он уже забудет про кровать. Нужно будет ему еще и телевизор, правда же? То есть его потребности расширяются. Поэтому мы видим, что в обществе людей сейчас установлены стандарты, чтобы слишком не расширялись потребности. Стандарты, вот у вас 2-комнатная квартира или 1-комнатная квартира, или 3-комнатная квартира. И там у вас есть душ, туалет, кухня, как у всех. Вот так же у вас. Может быть, вы хотите большую кухню, но вот она по стандартам вот такова у всех. Довольствуйтесь этим. И стандарт означает, что человека нужно привести в какой-то порядок, в систему. Если не создать этих стандартов общественных, общественной жизни, то потребности будут расширяться бесконечно. Чем больше денег, тем больше планов. Планы увеличиваются. Поэтому люди пытаются увеличить заработную плату, деньги, главная цель. Поскольку как только деньги появляются, тут же наши планы, кажется, будут исполняться. Но на санскрите процесс называется ароха. Это не кончится никогда. Сколько бы человек ни приобретал, он не будет удовлетворен. Он будет выбрасывать то, что он уже имеет. Потому что что-то уже присытилось для его чувств. Что-то уже надоело в его восприятии. И приобретать что-то новое. Отбрасывать старое, приобретать новое. И он не знает, что он идет по кругу. То, что он выбирает новое, хорошо забытое старое. Пережевывание пережеванного описывается в ведах. На самом деле никакой новизны в этом нет. Сейчас так много нового. Ну а что тут нового? В чем новизна? Для органов чувств никакой новизны нет. Мы можем есть мороженое с золотой посудой, можем есть мороженое с ладони. Вкус от этого не изменится. Но если подать это все на золотой посуде, кажется, что что-то новое произошло. Нет, органы чувств остались те же самые, какие были у людей в прошлом, и 5000 лет назад, и 10000 лет назад. И такое же останется в будущем. Это вид жизни. Как же можно усовершенствовать наше существование просто благодаря каким-то внешнему комфорту? Прабхупада предлагает, возьмите свинью и попытайтесь усовершенствовать ее жизнь. Для этого нужно изменить ее вкусы. Если вы не измените ее вкусы, жизнь свиньи вы не совершенствуете. Принесите ей торты на сахаре и масле. Она будет равнодушна к этому, потому что ее вкусы совершенно иные. Недавно мне дали выпить осиновую кору, я чуть не умер от горечи. Зайцы ее едят, как нектар. Видите, другие вкусы. И как же можно усовершенствовать жизнь зайца, если у него такой вкус? Или жизнь свиньи, если у нее такие вкусы? А вкусы, говорится, не спорят. У вас свои вкусы, у меня свои вкусы, мы говорим. Вкусы определяют мое существование. Кому-то нравится пойти в бар, напиться там пива. Такой вкус в жизни существует. Другой пойдет в ресторан и под музыку напьется. Другой вкус. Суть та же самая. Но в разных условиях. Более комфортных, менее комфортных. Поэтому есть разные первосортные, второсортные места, третьесортные места, люкс-места. Но люди едут везде там одно и то же. Едят, спят, закупляются, обороняются. Но учатся делать это красиво. Особенно оборону. Не просто кулаком по носу, а пяткой по носу. Это же красивее гораздо. То есть есть культура, говорится. Боевые искусства это называется. Но суть от этого не меняется. То есть оборона, суть не меняется. Агрессия. Все это существует на телесном уровне. И животные это делают с помощью кулаков и когтей. И они не проходят никаких школ, дзюдо или кунг-фу. Они прекрасно этим владеют по своей природе. Им дается соответствующий ум и типы чувств. И усовершенствовать это, говорится, невозможно, пока мы не изменим карму. Чтобы усовершенствовать жизнь человека, нужно изменить его карму. Потому что карма определяет наши вкусы и наше мышление. По закону кармы мы обрели тип тела, тип чувств и тип мышления. Иногда свинья делает вот так вот в огороде. Вот не выпускайте ее в огород, она будет делать вот так вот. Она выкопает весь урожай. Она ищет каких-то там насекомых, не знаю, у нее есть свои вкусы. И часто бывает, что какой-нибудь хозяин на огороде держит клад. Золото. Ну, там закапывает. Под картошкой где-нибудь или под капустой. И свинья, она вырывает этот клад. Такое часто бывает. Если ее выпустить в огород, она там все перероет и найдет этот клад. Но она не обратит ни малейшего внимания на это золото. У нее другие вкусы. Она не сможет этим воспользоваться. Это называется неудачливое живое существо. Вот перед ней целый горшок с золотом, а она ищет какие-то испражнения. Есть история про одну цаплю. Эта цапля жила в одном озере. И вдруг на это озеро прилетел очень красивый лебедь, прекрасная птица. Цапля была просто очарована, никогда такого не видела. Что за птица? Откуда? Видимо, откуда-то с райского уровня. Такой красивый лебедь, такая и шея, и цвет, и повадки, и грациозные движения. И он плавает, это так красиво, и она, цапля была очарована, спросила, откуда ты, чудесная птица? Я с Манаса-Саровара. Это небесное озеро. Да, с райского уровня, оттуда. О, расскажи, что там есть у вас? Там очень чистая вода, она похожа на нектар по запаху. Там кругом цветут лотосы в этой воде. Они источают такой уютный, дивный аромат. На берегах много цветов, травы, беседки. Очень красиво. Там рай. Кругом ангелы поют. Цапля слушала. А пиявки есть там в озере? Пиявки? Пиявок там нет в раю. Ну да, это не рай, сказал цапля. Какой же это рай, если там нет пиявок? Меня интересуют только пиявки. И карма означает, что человек интересуется тем, что на самом деле не имеет для него ценности. Чувства привязывают его к определенному виду деятельности. Знаете, быка трудно контролировать. Это сильное животное. Но есть у него одно слабое место. И контролировать его очень легко даже ребенку. Если в нос просто продеть кольцо, очень чувствительное место вот это у него. И даже ребенок, если возьмет за кольцо, он поведет этого быка, куда захочет. Также живое существо попадает в плен материальной природы. И просто за кольцо можно его управлять. Вот так вот, таким образом. Это желание удовлетворять свои чувства к объектам чувств, привязанность к определенному типу объектов чувств. Как мужчина привязан к женщине, как женщина к мужчине. Вы легко можете контролировать таких людей. Очень легко. Они никогда не выйдут за пределы кармы. Один человек недавно спросил меня в Омске, очень образованный. Он пришел и спросил, скажите, как можно сжечь всю свою карму? Всю. То, что здесь написано. Я сказал, ну для этого нужно избавиться полностью от вожделения. Он сказал, это разве возможно? Очень образованный человек. Он спросил, а разве это возможно? Полностью избавиться от вожделения? Да, но если вы не избавитесь от вожделения, вы можете сжечь свою предыдущую карму. Но пока у вас есть вожделение, вы будете создавать новую карму. Каждую секунду, каждый день будете создавать новую карму. Как же вы сожгете ее? Если вы постоянно подбрасываете туда дрова, огонь не потухнет. Для этого нужно избавиться от вожделения, чтобы действовать не для удовлетворения собственных чувств, а для удовлетворения Бога. Тогда кармы нет. Только в этом случае. Этот процесс называется бхакти-йога или преданное служение, чистое преданное служение, когда человек не мотивирован, не имеет никаких материальных желаний, но он живет только для удовлетворения Верховной Личности Бога, для служения Богу. Это наивысший уровень сознания, сознание Кришны называется, или сознание Васудевы, или сознание Бога. Можно много терминов приводить на этот счет. В Ведах это описывается как сознание Васудевы. Или духовный уровень Брахма Бхута, как мы сказали. Есть много терминов, которые описывают это. И так, карма, она держит живое существо в определенных рамках деятельности, понимания, восприятия. И карма выше нашего физического тела. Если мы захотим достичь какого-то результата, скажем, стать миллионером, то не у всех это получится. Мы заметим, что у нас недостаточно, может быть, у многих для этого разума, или, может быть, недостаточно стартового капитала, как мы скажем еще. И, может быть, еще у нас нет каких-то связей в этом мире, чтобы такое крупное дело начать. Мы видим, что у нас нет этого ничего. Это определяется кармой. Человек не способен действовать на таком уровне. На таком уровне заводить друзей, на таком уровне мысли, такими масштабами. Большинство людей очень боятся действовать на таком уровне. Большая ответственность. Большие деньги, большая ответственность, большие беспокойства. Это называется карма. Значит, физическая деятельность человека выше этой деятельности – карма. При всех моих усилиях я часто не могу получить тот результат, который хочу. Все предопределено. Выше собственной головы не прыгнешь. Это закон кармы называется. Но выше кармы есть желание. Карма не выше закона. Иногда люди думают, что карма – это есть главный закон, который описывается в Ведах. Большинство, которые немного изучали Веды, они думают, что карма – главный закон. Они серьезно ошибаются. Именно по этой причине не могут постичь ведические книги. Они сталкиваются с кармой, с астрологией и начинают все это диагностировать. Диагностика кармы называется. Но если я продиагностирую всю эту карму с помощью астрологии или хиромантии или чего-то еще, я могу понять, как изменить всю эту ситуацию. Ничего подобного. Веда говорится, что хотя карма – ведический закон, действительно, он существует, нельзя углубляться в него, потому что он запутывает. Ловушка. Нельзя углубляться в этот закон. Не погружайте ум в этот закон. Не диагностируйте карму. Нет, все же предопределено. Но сосредоточьтесь на настоящем моменте. В настоящем моменте можем изменять многое на будущее, закладывать программу на будущее. Да. Сам же настоящий момент не изменяется, его нужно просто использовать правильно. В определенном качестве. Итак, желание выше. Если даже предопределено, и какие-то вещи предопределены, в желаниях, тем не менее, я свободен. Желание служить Кришне не подчиняется законам кармы, физической деятельности, болезням, например, депрессиям. Здоровое тело или больное, умное или глупое, богатое или бедное, национальность, возраст, происхождение, пол не имеет никакого значения. Это все в рамках физического тела и кармы. Желание выше всего этого. Желание, значит, есть свобода выбора. И пока человек не научится пользоваться свободой выбора, он никогда не выберется из сетей кармы. Это самая главная наука. Как правильно использовать свободу выбора? Как мы можем выбирать? И что выбирать? Каждую секунду нужно что-то выбирать. Даже сейчас, когда мы слушаем, мы что-то выбираем, а что-то пропускаем мимо ушей. Посмотрите. Это зависит от наших способностей слушать и воспринимать. Например, можно слушать внимательно, можно слушать вскользь, можно игнорировать. Результат будет разный. Разные усилия, разный результат. Это выбор. Насколько всерьез мы воспримем учение Бхагавад-гиты, настолько будет серьезный результат. Если не очень серьезный, результат будет не очень серьезный. Если совсем не серьезно, ничего не произойдет вообще. Один человек пошел к кузнецу и сказал, мне нужно сделать хороший нож. очень хороший, острый, крепкий нож. Да, ну приноси железо какое-нибудь, я сделаю. Приноси хорошее железо, которое тебе нужно, я из него сделаю хороший нож. Да, я принесу тебе самое лучшее железо, у меня есть очень хорошее железо, сталь. Вот из него сделай мне нож. Этот человек пошел домой и подумал, я обману кузнеца. Я принесу ему плохое железо. Пусть сделает мне хороший нож. Но кого же он обманет тогда в этом случае? Это закон кармы. В этом примере ясно, что он обманывает сам себя. Он взял какой-то плохой металл, отнес кузнецу, сделай мне нож. Ну, я его обманул. Но то, что он предложил ему, то он и получил взамен, на самом деле. Плохое железо, плохой нож. И кузнец здесь совершенно не виноват. И так все зависит от того, насколько человек серьезен в духовной жизни. Насколько он решителен в этом. От его силы и желания. Здесь говорится, даже если человек самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентного знания, он переправится через океан бедствий. Океан, здесь говорится. Не просто сравнение, поймите правильно, это очень точное сравнение. Это не какая-то аллегория. Мы действительно в океане находимся материального существования. Где берег? Нет никакого берега. Нет пристанища в этом мире. Оглянитесь вокруг, вы не найдете никакого пристанища в этом мире. Временное пристанище. Семья – это временное пристанище. Работа тоже временная. Этот мир временный сам. Это океан. В нем можно рождаться и умирать миллионы, миллиарды рождений. И так не понять, где он начинается, где он кончается. Это материальная природа, это Вселенная. И поэтому необходимо приобрести трансцендентное знание. Трансцендентное знание означает, мы можем выбирать. Например, если мы узнаем, что есть душа, и, конечно же, воспримем это серьезно, у нас будет выбор между материей и духом. Тогда мы можем выбирать. Есть тело, хорошо, а есть душа. Угу. Что же важнее из этого? Двух. И мы сможем понять, что важнее. Но если я не знаю, что есть душа, или не могу понять, что есть душа, какой выбор? Откуда выбор? Разве есть выбор? Выбора тогда нет. Тогда человек просто тонет. Итак, сейчас необходимо осознать, что есть душа. И насколько мы серьезно к этому отнесемся, зависит от наших усилий и выбора, желания, свобода выбора. Кто-то скажет, ну, невозможно, вечности не существует. Иногда мы говорим на духовные вещи. Невозможно, мифология. Что-то такое, аллегория. Не буквально нужно понимать. Говорится, во святом имени есть вся энергия. Так говорится в ведах. Кто-то скажет, ну, может быть, не совсем так. Но Прабхупада сказал одну вещь. Невозможное в словаре дураков написано. Он так сказал однажды ученикам. Слово невозможное в словаре дураков. На духовной платформе возможно все. И даже в материальном мире можно достичь гораздо большего, чем многим нам кажется. Гораздо больше. Ученики иногда слушали, что Прабхупада говорит что-то новенькое. У них расширялись глаза, иногда они слушали, очень удивлялись Прабхупада. Мы этого не знали. Прабхупада очень спокойно говорил, вы еще много чего не знаете. Очень много чего не знаете. Вы еще не видите, где кончается этот океан. Мы видим только то, что нам преподносит карма. Наша способность видеть или слышать – это так немного. Такие крохи. Поэтому можно выбрать большие вещи. Большие вещи. Но из-за обусловленного состояния, из-за кармы, человек лишается диапазона выбора. Ум говорит, ну, это непонятно, такого быть не может. Разве такое может быть? Насчет души необходимо точное представление об этом. Как есть этот пример, когда мы были в Индии, вывели двух слонов. Слонов показывают людям. Очень игривые животные, очень веселые, интересные, большие такие, крупные, экзотические, хобот у них впереди. Видели, да, такого слона? Ну, здесь в Томске нет слонов. Может быть, видели где-то по телевизору, может быть, или в цирке кто-то видел. Но на воле они очень удивительные, они очень игривые и разумные, как собаки, умные очень животные. А они очень чувствительны к духовной энергии, к тому же. И вот два слона, если вы одному дадите банан, другому нет, второй поднимет скандал. Он будет так ругаться, так кричать, будет просить второй банан, чтобы было вот равенство было, они требуют этого. Дадите ему, он сразу успокаивается, радуется. Они любят трогать хоботом руки, очень нежный хобот такой, у них очень большие сильные слоны. И рядом стоит всегда человек, обязательно. Слон, он очень сильный, очень опасный на самом деле. Если его раздразнить, он довольно опасен, малейшее движение может навредить серьезно. И рядом стоит человек со стрекалом, такая палочка, с крючком. Вот этим крючком он держит его за хобот, вот так, хобот чувствительное место, вот так он его контролирует. В случае, если его нужно усмирить, он стрекал, он так подтягивает, и он усмиряется. Потом мы стояли спокойно, рядом погонщик, слона держит, там бросает бананы. Тому, другому, тот кричит, или этот кричит, всем интересно, как они кричат, как они добиваются своего все-таки, и так их кормят там целый день. Много людей. И погонщик, он этот человек со стрекалом, он вдруг взял и ушел. Просто взял и ушел. И два слона, представьте, перед вами. Без человека, без контроля. О, вы сразу думаете, как он ушел, он совсем ушел. Что делать? Вы просто цепенеете. Надо потихоньку просто отсюда уносить ноги. Это же слоны. Нет, не беспокойтесь, ничего не произойдет. Слон обусловлен. Такой закон. Тоненькая цепочка. Знаете, такая вот декоративная цепочка. Привязана к дереву. Что за шутки? Это же смешно. Слон, эту цепочку, он же ее может легко порвать, не задумываясь. Даже если его на крепкую цепь посадить, он вместе с деревом может вырвать все это. Зачем же эта цепочка? Очень интересный момент. Когда он был слоненком, маленьким, его привязали на эту цепочку. Цепочка достаточно крепкая для слоненка. Он пытался ее порвать, конечно же, как слоненок, он бегает, ему не хочется быть привязанным, но не получалось ничего. И он запомнил это. Цепочку порвать нельзя. И он стоит. Как только на цепочку привязывают, он сразу стоит, ждет, пока отвяжут. Он уже большой, но он помнит. Я уже пытался. Нельзя порвать цепочку. Слон обусловлен называется. У него такие возможности, а он не может это сделать. Он думает, это невозможно. Поэтому Прабхупада сказал, невозможно в словаре дураков или в словаре слонов. И все живые существа обусловлены определенными представлениями о жизни. И не думайте, что мы исключение. С нашим опытом жизни, кто бы мы ни были, молодые или пожилые люди, мы все обусловлены этим самым опытом, которым мы так гордимся, и этими знаниями. Здесь говорится, нужно трансцендентальное знание, которое сожжет карму. Совсем другое представление нужно. Нужно разжечь огонь трансцендентного знания. Тогда все обратится в пепел. И мы увидим вещи, как они есть на самом деле. Природа так могущественна. Безграничная энергия вложена сюда, безграничное знание. Все здесь есть. Много ли мы видим из того, что нас окружает? Нет, нужно трансцендентное знание, чтобы увидеть. Трансцендентные чувства, трансцендентные глаза, трансцендентный разум. Тогда мы сможем увидеть, что же за океан материального существования, далеко ли он простирается и где его границы. Видеть все это можно через знание. Видит знание, не глаза, не уши слышит. Все это воспринимает знание человека. Поэтому необходимо изменить сознание, расширить сознание. За пределы просто представлений поддержания тела. Еда, сон, совокупление, оборона. Нет, сознание Кришны выше всех этих концепций. Сознание Кришны должно освободить душу от этих представлений, которые навязываются просто материальным телом. Сама же душа не имеет ничего общего с материальным телом. Как сегодня в поезде одна женщина, она пыталась понять, в чем разница между свидетелями Иеговы и вашей религией. Она так спросила, поскольку она знала кого-то свидетелей Иеговы. Мне пришлось что-то говорить, что я слышал. Я сказал, разница немножко философская, и то, и другое относится к религии, к Богу. И у них очень сильная вера, сказал, у этих людей, поскольку я их знаю. Они очень настойчивые проповедники, очень настойчивые. По всему миру они славятся этим, что они очень настойчивые проповедники, очень настойчиво проповедуют Евангелие и так далее, активные люди. Но я сказал, что у них незаконченное философское понимание, незаконченное знание. Они отождествляют душу с телом, с кровью. Они думают, кровь и дух – это одно и то же. Но Веда говорит, душа нематериальна вообще. Никакого отношения не имеет ни к крови, ни к сердцу, ни к голове, ни к ногам, ни к рукам, ни к желудку. Нет такого органа, чему принадлежала бы душа. Душа – это просто душа, дух. И он постигается вне материального существования. Тогда как сейчас эта душа, она находится в материальной концепции, и кажется, что я, мое существование телесное, я мужчина, кто-то думает. Тело такое. Кто-то скажет, а я женщина, у меня что-то другое тело. И психология тоже другая. Тонкий ум тоже будет отличаться. Внутреннее содержание этой формы тоже немного отличается мужчин и женщин. Дети имеют свою концепцию о жизни. Тело такое, прыгучее, знаете, игривое. И концепция жизни такая же, прыгучая, игривая. Юноши красивые, девушки, у них такая же концепция красивая. Посмотрите на тело, и такая же концепция будет у человека. У кого-то красивая прическа, значит, концепция такая есть о жизни. У кого-то красивые одежды, в соответствии с его вкусом, вы сразу увидите концепцию ума. По его прическе, по его одежде, по его походке, по выражению лица, все отпечатывается. Так действует карма. Она прямо перед нами. Мы можем ее видеть. Все проявлено, ничего тайного на самом деле. Но нужно знание, чтобы увидеть это. Мать подходит к ребенку и говорит, ты делал это? Нет, он боится, говорит, не делал. Она смотрит на него и говорит, делал, я вижу. Как она видит? Как-то она видит, смотрите. Не может опануть ее ребенок. Я по глазам вижу, что ты это делал. Становись в угол. И он плачет, он признается. Как она это видит? Она на другом уровне. Да? Ее сознание шире. Разум другой. Итак, есть другие уровни существования, откуда все очень хорошо видно. Здесь говорится, трансцендентальное знание означает, мы получаем видение. Знать означает видеть. Не думать, не спекулировать, не комбинировать, а видеть. Это разные вещи. Что толку мне сейчас с закрытыми глазами спрашивать, думать, сколько здесь людей пришло, интересно. Ну-ка я послушаю по звуку, сколько тут сидит человек. Ну, может быть, человек 20 по звуку. Но открыть глаза, все очевидно. Не нужно думать. Видно. Вот оно знание. Видеть. Видеть означает и знать. Но если есть разум, он может видеть через глаза. В соответствии с разумом человек может видеть. То количество знания, которое он имеет, то он и будет видеть. Поэтому мы видим, что люди пытаются обучаться, получать какое-то образование, развивать науку, культуру, свои личные качества, может быть, профессию какую-то приобретать или повышать свою квалификацию. Всегда нужны какие-то усилия, потому что жизнь меняется, видите. Сейчас появились компьютеры какие-то, и нужно вот знать, как работать на компьютерах. Потому что уже без этого вы не сможете котироваться ни в одном предприятии. Ведь нужно повышать какую-то квалификацию. Даже в материальном смысле нужно что-то, какие-то усилия прилагать, чтобы увидеть уже иначе. Через еще 10 лет вы увидите, все изменится, еще что-то откроют, какие-то новшества. И мы все устареем с вами. Молодежь придет, они-то, может, будут что-то щелкать на тех новых компьютерах каких-то. А потом придут следующие. То есть мы видим, что без знания человек не может даже жить в этом мире гармонично. Но все стремятся получить какое-то образование высшее, передовое, какие-то лучшие вещи. И для чего? Каков смысл получения знания? Ради чего? Цель знания – постичь Бога. Ради этого человек должен получать знания. Если он не постигает Бога, то зачем ему знания? Оно будет все вокруг еды, сна, совокупления обороны. Все на военную технику эти компьютеры. Или на поддержание существования, в бизнесе очень хорошо пользоваться. Или редактор сделать, там, знаете, писать в книгах, кто как ест, кто как спит, кто как совокупляется, как влюбляется. Те же самые принципы. Тогда в этом случае, говорится, это не прогресс, это мнимый прогресс. Потому что сама суть человека не изменилась. Сейчас люди так много перемещаются с места на место, во всех городах, пробки. Здесь не так много, но в более крупных городах очень сложно. Сейчас пик, практически вы не едете, вы просто как-то передвигаетесь перебежками на машине. Петербург, Москва практически невыносимо. Это становится невыносимо передвигаться по городу. Огромное количество, миллионы на машин там. И все они хотят быстро, 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 быстро. Сейчас виадуки, трехэтажные дороги там строят, и все, как это, как в Японии. Так же. Там уже это пришло все в тупик, вся эта цивилизация. И здесь также придет в тупик. Потому что есть пределы всему этому. И люди так интенсивно пытаются развиваться в этом направлении. Но это просто карма. Почему ничего не получается? Создается карма, вот в чем проблема. Если бы карма не создавалась, не было бы никаких последствий. Да, но есть последствия этой деятельности. Загрязнение окружающей среды. Слишком много шума, стрессов, беспокойств. Слишком много лишней информации, которая нам не нужна вообще. Включите телевизор, новости, увидите. Так много негативной информации. Одна негативная информация практически. Очень мало чего-то положительно вдохновляющего. Собираю все самую негативную информацию, кого-то убили, где-то там на войне, кого-то обманули, там политика, там то, там это. И это называется сенсация, это то, что людям нравится смотреть, но негативная информация заполняет умы людей. Это викарма называется. Человек вынужден жить и думать всегда о плохих вещах. О плохих вещах. Сами посмотрите, в течение дня, сколько ум пропускает негативную информацию? В течение одного дня. Огромное количество. Сколько положительной? Чуть-чуть тоже нужно, немножко. Но не настолько, что мы были все счастливы и улыбались, ходили. Часто ли ум такой у нас счастливый, что мы просто улыбаемся, светимся, приходим, встречаемся. От радости просто, знаете, у нас волосы дымом поднимаются. И мы «Харибо!» Не, угрюмые люди думают о каких-то плохих вещах. Либо скучают, устали от жизни просто. Вот она карма. Почему от нее хотят избавиться? Вот она помеха. Я и хотел бы счастливым дать, что-то не могу. Нет у меня радости в жизни. Сами посудите, какая радость вообще? И он перечисляет то плохо, это плохо, третье плохо. Как в песне Высоцкого про семейную жизнь. И гуси не кормленные, и то, и это, все там. Да даже говорит, дело не в этом, просто все плохо. Обычно такая тема. В Хельсинки я видел, как две женщины разговаривают на улице. У магазина. Не знаю, просто какие-то две женщины. Я почему заметил, очень необычное зрелище было. Они говорили одновременно. Одновременно не разговаривали друг с другом. Они не было так, что он слушает и говорит. Они просто одновременно стоят и разговаривают. Я был очень удивлен. И долгое время они так продолжали. Они и слушают, и говорят одновременно. Очень поверхностная жизнь. Часто ли мы хотим кого-то выслушать? Внимательно. Подумайте, часто ли это бывает? Очень редко. Внимательно слушать – это просто, знаете, труд. Уши вянут. Внимательно кого-то слушать. Но мы хотим, чтобы нас кто-то выслушал. Это главная вещь. Чтобы нас кто-то понял. То есть это называется материальная концепция. Я, мое, я главное лицо. Послушайте меня, поймите меня. Вот вы меня не понимаете. Я вас тоже слушать не буду. Итак, карма. Из-за предела кармы трудно выйти. Человек даже не может услышать, поскольку он просто свое хочет что-то сказать. Не такое значительное для него, на самом деле. Но прежде всего, чтобы расширить свое сознание, необходимо научиться слушать из верного источника. И слушать внимательно, и выбирать, усилия совершать. Это хорошо для меня. А это плохо. Это хорошо. Это разум там действует. Если мы правильно видим хорошие и плохие вещи, правильно, мы сможем прогрессировать. Прогресс означает, что наши материальные привязанности ослабевают. И беспокойство уходит вместе с этим. Ум освобождается. Это критерий прогресса. Значит, вожделение должно уменьшиться. Зависть должна уменьшиться. Гнев, раздражение должно уменьшиться. Иллюзия, обман, самообман, все это должно уменьшиться. К нулю свести. Это и есть прогресс. Если мы что-то выбираем, что-то отвергаем, и этого прогресса не происходит, значит, мы не живем правильно. Значит, вся наша жизнь ошибочна. Если зависть увеличивается, вожделение увеличивается, раздражение увеличивается, неудовлетворенность увеличивается, значит, факт, вот доказательство, что жизнь нужно изменить, ум нужно изменить, сердце нужно изменить. И как? Нужно услышать Священное Писание и отнестись к тому серьезно. Сейчас мы увидим, что религия стала распространенное явление. Это не наше поколение. Наше поколение все воспитались атеистами. Сейчас люди шире смотрят на вещи. Даже молодежь, они не будут коробиться от слова «Бог». Но много ли интересуются Богом? Религия интересуется люди, да. А вот Богом многие ли интересуются? Я вам скажу то, что даже религиозные лидеры очень-очень многие интересуются Богом. Может быть, они интересуются Иисусом Христом, может быть, они интересуются чем-то еще, да, да. Но Богом очень мало найдет человека, который интересуется непосредственно, кто такой Бог. Эта категория очень редко говорится в Бхагавад-гите. Есть четыре категории людей, которые могут обратиться к Богу лицом. Люди страдающие или нуждающиеся, или любознательные, они могут как-то обратиться лицом к Богу. Но выше них гьяни, ищущие Бога, интересующиеся им. И Кришна говорит, вот этот гьяни лучший из этих всех четырех. Потому что он интересуется мной, это уже начало бхакти, начало любви. Это особая личность. Как в Петербурге был такой случай. Пришла ко мне одна преданная и рассказывает. Я познакомилась с христианами, сказала, с одним христианским лидером, я очень хочу, чтобы вы с ним встретились. Почему, сказала? Была целая история. Однажды Джанмаштами, праздник. Ночью после праздника она возвращалась к себе домой в Петергоф на электричке. Ночь. Час ночи, может быть. Второй даже час. Праздник очень поздно заканчивается, 12, пир только. И у нее очень хорошее состояние после киртана, после такого праздника, знаете, Джанмаштами, это же трансцендентно. И в вагон заходит группа молодых людей с гитарами, они поют христианские песни, религиозная группа. Очень хорошие такие культурные люди. Заметили ее, сказали, давайте попоем для вас, как вы вот послушаете, оцените. Стали петь хорошие песни. И ей очень понравилось, искренне. И они стали проповедовать. Сказал, ну вы знаете, я вот уже вот выбрала религию свою. Да, что же выбрали? Ну-ка расскажите, мы посмотрим. Сознание Кришны. О, девушка, нет, будьте осторожны с этой религией. Это опасная секта. Они пытались ей проповедовать, чтобы она стала христианкой. Она приводила аргументы, что они должны стать кришнаитами. Ну, вот показывал тоже Бхагавад-гиту, они Евангелие, они Бхагавад-гиту, они вот никогда, на самом деле, не слышали об этой книге вообще. И они оказались на равных через какое-то время. У них аргументы, и у нее аргументы равные. Но ваша религия не истина, понимаете? Говорит, ну я могу сказать то же самое по отношению к вам, что ваша не истина. Как доказать? Докажите. Тогда лидер там был, он подумал, нужно знамение. Что было знамение свыше, и тогда мы утвердимся. Вот пусть Бог подтвердит сам. Да, давайте. Давайте условимся. Вот какое знамение? Они подумали, сказали, хорошо, вот такое вот знамение. Завтра, если будет хорошая погода, то означает, что ваша религия не истина, сказали они. Вы должны принять нашу религию, христианскую. Преданная испугалась, а вдруг будет хорошая погода. Ну, раз знамение... Богу обращаются, сказал, хорошо, договорились. Но в свою очередь я скажу. Если завтра хоть капля дождя выпадет, вы примете сознание Кришны. Все тоже перепугались. Ну, раз Бог тут уже свидетель, ну, хорошо. И по рукам ударили. И сказали, о, вы проиграли. Завтра будет хорошая погода. Сегодня, смотрите, не облачко. И завтра мы собираемся купаться вообще идти на пляж. Завтра точно будет солнце. А она действительно думала, что так и будет. Небо было чистое полностью. Ночью были. Знаете, Санкт-Петербург, светлое небо, звезды, вот эти вот красивые, там белые ночи. Она приехала домой и молилась Кришне. Кришна, помоги. Ну, немножко пролей дождя, ну, чуть-чуть. Они молились там Иисусу Христу. Ну, помоги, давай, чтобы солнце палило. Всю ночь не спали, вздрагивали иногда. Очень серьезное дело было. Преданный проснулся от шума дождя. Что небо заволокло полностью, плотно. И дождь лил целый день, и солнца вообще не было. И она пришла ко мне и сказала, я хочу, чтобы вы с этим лидером теперь встретились. И проповедовали ему. И он уже согласился. Все, нужно было знамение. Он согласился прийти. Я сказал, ну все равно, раз он, даже если он согласился прийти, нельзя навязывать. Он должен сам решать, знамение было, но мы не можем навязывать. Ну, я могу просто поговорить с ним, пообщаться. Мне интересно тоже. Приглашайте в гости. И эта встреча состоялась, пришел христианский лидер, очень хороший человек, искренний. Он много говорил об Иисусе Христе, о том, что сделал Иисус Христос для людей, что Он пожертвовал своей жизнью, заплатил за все грехи людей и так далее. Это правда. Но когда мы стали обсуждать, кто такой Бог, он не заинтересовался этим вообще. Это правда. Я вам честно говорю, вот вам крест. Это христианский лидер, один из лидеров был. Я был очень удивлен. Да, Иисус, Сын Бога, да, в порядке. Действительно, но а кто же такой Бог? Ради кого Он это все сделал? Думаете, ради людей? Нет, для Бога Он это сделал. Это Его служение Богу было, людям. Кто же такой Бог, ради которого Он так поступал, таким удивительным образом? Ведь Он это делал больше для Бога, исполняя Его волю. Его это не очень интересовало. Потому что тут уже нет чувств. Нет чувств. Это выше каких-то чувственных вещей. Когда вы медитируете на чью-то миссию, вы можете ощутить. Да, там было больно. Человека прибили, знаете, и он молился Богу за всех людей, он это все сделал, и вы чувствуете это. Но мы скажем одну вещь, что когда сознание Кришны невозможно распространить как науку, как знание, тогда его распространяют в форме религии. Просто верьте. Понять трудно. Если мы сейчас философски начнем обсуждать, очень трудно понять все это будет. Мы не такие уж философы в Кали-Югу. А философия Веданта-сутры очень сложна. Она суммирует все веды сразу же. Веды такие огромные, их прочитать за всю жизнь невозможно. Тогда Вьясадева записал Веданта-сутру, чтобы выразить весь смысл вед в сжатой форме. Но другая проблема, кто же поймет все это? И он просто был разочарован, когда написал эти труды. Четыре веды, там еще уповеды, и там, знаете, так всего тысячи, тысячи, сотни тысяч шлок на санскрите. Чтобы только санскрит выучить, нужно потрудиться. Подумал, нет, нужно как-то более лаконично и сжато выразить все это в сутрах. И Веданта сутра – это философский трактат. Он не принадлежит никакой философской школе. Это способ выражения философской мысли, это основа, к ней все обращаются в школу. На этом основана любая философская школа. Но тогда другая проблема. Если ты его читал, думал, даже мне это понять нелегко. Как же люди в Кали-Югу смогут читать такие вещи? Никто не сможет. И он сидел в унынии после этого. Очень разочарованный. И пришел гуру его, Нарада ему не сказал. Ну что, ты счастлив? Отождествляя себя с телом и умом. С мыслительными процессами этими. Почему же ты не описал деятельность Бога? Да, люди не интересуются Богом, но если им не дать этого вообще, они вообще не будут понимать ничего в этом. Никогда у них не будет никакого шанса. Поэтому нужно написать, кто такой Бог, согласны или не согласны. Пусть они услышат, что Бог – это прекрасное живое существо. Как сегодня в поезде мы сказали женщине, у Бога есть форма. Она была просто ошарашена. Форма? У Бога? Я показал даже у Бога, вы видите, красивую картинку. Вот такой юноша с флейтой. Нет, это не Бог, он сказал. Такого быть не может. А каков Бог? Он бестелесный должен быть. Он просто везде и нигде, и не понять, как будто его нет вообще. Такие вот представления о Боге. Поэтому мы все в унынии сидим. Счастливы ли от такой концепции? Нет. И необходимо дать правильное представление о Боге. Каков Он есть? То есть, Он говорит о себе сам. Бхагавад-гите Он говорит о себе сам. Он непосредственно стоит прямо перед Арджуной и разговаривает с ним. Бог. Почему не может говорить? Почему у него не должно быть формы? Если у всех есть форма, почему у него не должно быть формы? Если все любят говорить прямо одновременно, почему он не любит говорить? Он тоже любит говорить. Вот они говорят, целая Бхагавад-гита, смотрите, сколько наговорили. Два часа читать нужно без комментариев. Только санскрит. Еще и понять нужно все это. Нужно говорить много-много-много нужно говорить. Потому что Бог тоже может говорить. Но каждое слово божественно, безошибочно, совершенно, как Он сам. Прабхупада сказал, что если кто-то прочтет даже одну шлоку отсюда, он постепенно станет преданным Богу со временем. Такого могущества Бога. А если кто-то произнесет Кришна, еще лучше будет. А если он даже в уме просто подумает об этом, он совершит серьезный прогресс. Поэтому выбор начинается вот здесь внутри. Слушаем и что-то выбираем. Сначала что-то. Все выбрать сразу трудно будет, потому что у нас уже есть какие-то философии. Они занимают наш ум. Но эта философия Бхагавад-гиты, она имеет одно свойство. Не пугайтесь. Но произойдет с каждым постепенно. Она входит иголкой и выходит плугом. Если вы не испугаетесь прерывать процесс, вы увидите, так и произойдет. Она уместит все концепции, которые есть у меня и были до этого. Почему? Поскольку это знание обладает особым трансцендентным вкусом. И когда вы видите все через Бхагавад-гиту, вы наконец понимаете, что все это означает. Любую вещь. Ничто не остается в затененном состоянии, неясном состоянии. Все становится абсолютно ясно, как при свете солнца. С одной женщиной мы говорили, ехали в поезде, она сказала из какой-то религии, проповедница. Их сразу видно, у них глаза стреляют. Она ищет кого-нибудь попроповедовать, горит желанием. И я там тоже был в поезде. И она смотрела, на меня так посматривала, смотрю, так, такая очень активная. По-моему, свидетели Иеговы тоже, не помню. И она к жене к моей подошла. А кто это? Вот это ваш муж, кто это такой? Да. А можно с ним поговорить? Ну, поговорить, а что, он не кусается? Можно с вами поговорить? Ну, можно. Из какой вы религии? Говорите. Из какой? Ну, говорите. То есть она готова. А я ей сказала, у нас не религия. Я сразу отвел эту тему подальше. Потому что религия — это сразу нужно кулачный бой начинать. У нас написано так, а у нас так написано, у нас так сказано, он так сказано, и начинает сражаться, кто лучше скажет. Ну, не религия, не религия, просто разум. Ну, разум тренируем, и все, не нужна никакая религия. Вот, если вы видите Бога, вот и все, вот и вся религия. А не видите, так не нужна вам никакая религия тоже. Она очень удивилась. Как с ним сейчас сражаться, о чем он говорит? Я вам свидетельствую, что вот Бог — это Иисус Христос, понимаете? О чем вы говорите? Я сказал, я не отрицаю этого, что тут свидетельствовать. Я вам тоже так же свидетельствую, что он, вот, так сказать, сын Бога. От имени Бога он говорит, и почти как Бог так же. И я ей стал говорить про законы кармы. Вот что посеешь, что пожнешь. Вот и все. И я стал описывать все это. Она стала так нервничать. Я говорю, давайте договоримся, что не будем опираться ни на какие писания, просто на разум. Ну вот разумно с вами поговорим, интересно. Не надо никаких писаний, никаких противоречий. Я говорю, вот есть закон кармы. Что посеешь, что пожнешь. Разумно же. Почему здесь писание? Почему здесь религия? На всех действует такой вот закон. Закон Бога есть такой. Если вы делаете грехи, даже находясь в религии, вы за них ответите. Она, этого не написано в Библии. Но я говорю, мы же не опираемся на Библию, мы на разум опираемся. Мы же договорились. Что делать здесь не в Библии? Что нужно прекратить грешить, иначе вы всегда будете получать последствия, карму. И мы объясняли ей час этот закон кармы. Она стала уже слушать больше, еще больше, еще больше. Потом она выпрямилась и сказала, получается, мы все в карме? Я сказал, карма, викарма, карма там и все эти, вот как тут четыре вида и все, тут все, карма. Я сказал, да, в карме. Нужно выбраться из кармы. Но почему же это не написано в Библии, она сказала. Но в Библии много чего не написано. Ее больше всего волновало, почему это не написано в Библии. Если это не написано в Библии, значит, этого не существует. Но это существует, даже если это не написано в Библии, карма существует. Грех существует. Благочестие существует. И ответственность существует за это. Нельзя снять человеку эту ответственность. Нельзя думать, что за меня Иисус Христос расплатится. Да, возможно. Первый шаг такой можно сделать. Но если человек думает так постоянно и грешит, Прабхупад сказал, это профессиональный грешник. Он никогда не сожжет свою карму, он никогда не освободится. Это будет религия страданий. Мы грешные, мы грешные, мы каемся. Постоянно ходим и каемся просто. Этого недостаточно. Нужно пойти дальше этого. В вплоть до любви к Богу дойти. Цель, религии, смысл – обрести любовь к Богу. Это и есть трансцендентное знание. Нужно выбирать позитивную деятельность, а греховную отбросить. Вот он разум. Вот он выбор. Почему же я не могу употребить свой выбор в этом направлении? Почему так трудно? Почему делать греховные вещи так легко, а божественные так трудно? Ведь Арджуна спрашивает о том же самом Бхагавад-гите в предыдущей главе. Почему это так трудно? Вожделение, Кришна. Ты не сможешь победить вожделение, если ты не получишь трансцендентное знание. Поэтому в этой главе он говорит, получи трансцендентное знание. Дает трансцендентное знание. Поэтому смысл религии – дать человеку знание, опыт. Больше опыт, чем опыт материального существования, еда, солнце, укрепление обороны. Опыт откровений, трансцендентных откровений внутренних. И некоторые великие святые имеют этот опыт во всех религиях. Один пророк Мухаммед чего стоит? Я читал его жизнь немножко. Там такие откровения. 15 тысяч раз в течение жизни, 15 тысяч раз приходил архангел Гавриил, разговаривал с ним. И все, что он слышал, все записали, Коран. Часто он сам не понимал, что он говорит. И с течением времени только мог разъяснить это все. Он говорит, я пророк, да, но я не знаю, что со мной завтра будет. Настолько он был, столько было откровений, столько он был связан молитвой. Но там были серьезные регулирующие принципы, серьезный выбор был. Это не был обычный человек, который слушал все это мимо ушей. Он слушал очень серьезно. Он был готов принять на себя миссию, определенные действия. И все, что говорилось свыше, он так и делал. Он никогда не сомневался в этом. И пророк Мухаммед, он проповедовал в очень трудных условиях, потому что люди были язычниками, а они были очень враждебны. Очень враждебны. Ему часто грозила смерть. Один такой человек, он был очень смелым, который хотел убить Мухаммеда. Очень смелый воин был, его звали Амар. Он был на стороне этих богатых кланов, язычников, которые хотели любой ценой покончить с этой новой религией. И он провоцировал драки иногда, какие-то эксцессы, в которых можно было бы навредить, иногда даже, может быть, убить. Но там кровная месть, поэтому нужно быть осторожным, но все же что-то он хотел делать, был очень смелый человек. Он однажды увидел, как пророк Мухаммед сидит около Каабы на улице. Кааба – это священное место. Такой кубической формы, вы видели, что такое Кааба. Там священный камень сейчас находится, шалограмм Шива. И Мухаммед сидит и у стены Каабы и молитву читает. Амар подумал, сейчас я спровоцирую что-нибудь, я сейчас что-нибудь скажу, оскорблю его. И какую-нибудь драку затею здесь. Он всегда был вооружен. Подошел ближе и услышал, что Мухаммед что-то произносит серьезным, серьезным видом, глубоким что-то произносит, какие-то молитвы. Он подумал, интересно, что он вообще говорит? Послушать бы. О чем это молится? Что это за религия? И Кааба, она была покрыта тканью со всех сторон, сверху донизу. Между тканью и стеной было небольшое пространство. Это Тамар, с другой стороны Каабы, залез под покрывало, обошел по периметру и встал прямо перед Мухаммедом за покрывало. И когда там маленькая дырочка, он смотрел туда и хорошо все слышал. И он стал слушать суры эти. Из Корана. Мухаммед их произносил. Через несколько минут Амар заплакал. И сказал, этот человек от Бога, обычный человек не может такие вещи говорить. И с какой энергией он сражался против мусульман, с такой же энергией он стал сражаться против всех язычников. За одну секунду изменился фактически, за несколько минут. Это откровение, это удивительная вещь. Если попадаете под влияние своих откровений или других откровений чистых, жизнь может измениться. Очень серьезно. Тогда у нас появится желание сделать какой-то выбор, решающий выбор, решительный выбор. Не влачить существование в этом направлении, а решительно изменить к совершенству. Пророк Мухаммед обладал такой способностью. Так же, как Иисус Христос, также обладал такой способностью. Одному мытарю он сказал, собирает подати человек. Он сказал ему, оставь это и пошли со мной. И все, что он сказал, стал учеником. Одну фразу. Так написано. Такова сила. Такова духовная сила. Это не карма, это что-то другое. В другой раз Мухаммед спал. Пришел Гавриил, сказал: «Мухаммед, срочно просыпайся, пошли. Нет времени, сейчас же. Ждут». Он вскочил немедленно с постели, задел кувшин с водой, который стал падать, но даже не было времени подхватить его, он выбежал на улицу. И там стояло такое существо, похожее на льва с крыльями, с женской головой. «Садись». Поехали. Они сели на существо и полетели в Иерусалим. Очень яркая картина описывается там. И они полетели в Иерусалим, и там встречали все пророки. Там был Моисей, Илия, Авраам. Иисус Христос был там. Все приветствовали пророка Мухаммеда. А сейчас ты в миссии, такие удивительные вещи ты делаешь. А, слава тебе. И так тебя ждет Верховный. Иди наверх, поднимайся наверх. Аудиенция. На ковер. Отчет сейчас будешь делать о своей деятельности. Мухаммед, у него сердце чуть не выскочило, знаете, дрожь его хватило. Стал подниматься выше, 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 вот эти уровни всяких, вселенной видел. И, наконец, там уровень Бога. За семью покрывалами, он не видел, но там за семью покрывалами сидел Бог и говорил оттуда. Мухаммед, сказал Бог, передай своим людям. Они должны молиться 50 раз в день. Да, хорошо, мой Господь, я так сделаю. И все пророки снизу закричали: «Мухаммед, Мухаммед, ты что делаешь? Ты думаешь, что ты делаешь? Кто может молиться 50 раз в день? Ты сам сможешь молиться 50 раз в день? Как эти люди смогут молиться 50 раз в день? Сбивай, сбивай, торгуйся, проси меньше». «О, мой дорогой Господь, я не подумал, прости меня. Но ты знаешь, эти люди, они не способны молиться так много. Это не такие люди, не очень святые. Они больше думают о деньгах, о том, как выжить, плохие условия. Может быть, меньше можно цифру?» 40 раз, сказал Бог. «О, спасибо, 40 раз, совсем другое дело». Пророки: «Мухаммед, ты в здравом уме, 40-50, какая разница, сбивай ниже, невозможно». «О, мой дорогой Господь, я не подумал. Там нет воды, понимаете, нет образования у них. Очень темные люди. Не шутка молиться 40 раз в день». И они торговались. В конце концов, Аллах сказал 5 раз в день. 5 раз нормально, сказал Мухаммед. Но пророки говорили: «Мухаммед, 5 раз тоже не все смогут это делать. Только очень-очень верующие люди смогут это делать. Обычный человек не сможет 5 раз молиться, это правда. Только очень-очень верующие люди. Мы видели их в Средней Азии. Они делают намаз 5 раз в день, всегда. Но это очень верующие люди. Очень передовые. В основном другие, которые считают мусульманами, уже не делают это. Иногда они приходят. Время от времени, когда им плохо. Или когда совесть заест. Вот и все. Но Мухаммед не мог уменьшить. Ему было стыдно. Он вернулся. Все благословили его пророки. Сказал: «Ты сделал чудо. Ты добился удивительных вещей. Очень много снисхождения дал тебе Бог. Теперь ты сможешь распространить по всему миру эту религию. У людей появилась возможность духовной жизни». Он сел снова на этого льва, перелетел в Мекку, зашел в свою комнату, подхватил кувшин с водой, поставил его на место и лег спать. Верите в эту историю? Нормально, а почему нет, да? Но когда он собрал своих последователей на следующий день и рассказал об этом, началась проблема. В Мекку. Из Мекки в Иерусалим. За одну ночь, туда и обратно. Даже если на хорошем верблюде. И не менять даже верблюда. Вот, знаете, такой верблюда, который вот не устает. Невозможно за ночь туда и обратно съездить. Нет, как можно в это поверить, говорили люди. И многие последователи отошли от него в то время. Карма. Они не могли выйти за пределы своих представлений. Сейчас, конечно, наука так много всего понавыдумала, что мы думаем, ну почему нет? Ну мало ли там, как это все произошло. Сейчас, знаете, можно объяснить это по-разному. Но люди тогда были другие совсем. И так есть пределы, пределы наших возможностей. Нужно знать об этом. И поэтому, говорится, нужно верить в Священное Писание. Именно по этой причине. Что не так широко наше восприятие? С Писанием называется апорушия, сверхчеловеческий. И так нужно отнестись серьезно к тому, что здесь написано. Тогда можно сделать выбор, и только после этого можно что-то изменить. Если не сделать серьезного выбора, то что же изменится? Что же изменится в жизни? Если мы думаем, что это просто приятное времяпровождение, то недостаточно, чтобы изменить жизнь. Здесь говорится, любой человек может это сделать. Самый грешный из всех грешников. Дотла сжигается карма. И так это доступно. И теперь необходимо серьезно отнестись к этому учению. Все, что требуется. Это начало пути к совершенству. И начало всегда экстатично. Много приятных вещей обнаружим. Стоит начать воспевать Хари Кришна мантру, откроется целый мир счастья. Прыгать будем, а не ходить. Припрыжку будем ходить. Будем смело говорить другим людям. Так много энергии придет. Но при этом нужно быть внимательным. Мы еще совершаем ошибки. Мы еще не делаем это совершенным образом. Есть карма, ответственность. Совершая ошибки даже в проповеди, мы несем за них ответственность. И через некоторое время они начнут прорастать, эти кармические семена. Семена наших грехов и ошибок, даже в духовной жизни. Мы не свободны от кармы, нужно быть внимательным. При этом не должен думать, что теперь закон на него не действует. Он может в магазине не платить деньги, что-то брать и уходить. Ну, Кришне же предложить можно, да? Для Кришны все это. Нет, карма будет. За каждый поступок такой мы несем ответственность. И потом, когда эти семена прорастать начинают, мы чувствуем, что что-то усложняется. В наших отношениях, с нашим вкусом что-то происходит. Уже не так все весело, как раньше. Почему-то мы начинаем видеть много недостатков во всем этом. В людях, в основном. В последователях. Почему? Почему так? Вот она карма. Она толкает человека к негативному восприятию. Совершал в прошлом грехи, сейчас ты видишь кругом-то одни грехи. Глаза такие у человека. То, что он делает, то он и видит. Благочестивый человек, он совершит один грех и будет думать, что он грешник на всю жизнь. А грешник совершит один благочестивый поступок и будет думать, что он благочестивый на всю жизнь теперь. Такие глаза. И поэтому мы должны знать, как очищаться, не загрязняясь. Для этого нужно прекратить оскорбление, прекратить грех. Нельзя критиковать преданных, например. Кто посвящает свою жизнь сознанию Кришны, серьезно, нужно быть очень осторожным. Даже обычных людей, даже животных нельзя оскорблять. Это джива, аппарат называется. Нужно избегать этого, нужно уважительно относиться ко всем. Но к преданным, конечно, особенно нужно быть внимательным. Нельзя думать, что имя Кришны – это какое-то обычное мирское имя, которое можно улучшить своей аскезой, своими усилиями. Нет, имя Кришны улучшить невозможно, оно уже трансцендентно, оно уже совершенно. Мы должны стать его слугами. Нельзя думать, что духовный учитель – какой-то обычный человек. И можно что-то послушать, что-то выбросить из того, что он говорит. Это будет тоже неправильно, тоже оскорбительно. Поскольку гуру находится на духовном уровне, вне несовершенств, вне ошибок. Его наставления, они трансцендентны полностью от начала до конца. И Прабхупада говорит, если мы хотим принимать духовную жизнь, нужно принимать ее целиком. Не просто какую-то ее часть, которая нравится. Пол курицы нельзя же выбрать. Курица клюет зерно передней частью, а задней дают яйца. Что лучше, какая часть? Задняя часть кажется лучше, она выгоду приносит, а передняя хуже, потому что убыток. Может быть, взять только заднюю часть курицы и все. Но тогда ничего не будет. Нужно принимать целиком курицу. Также наставление Священного Писания принимать нужно целиком от начала до конца, наставление гуру. Нельзя критиковать ведические писания, думать, что это какая-то мифология, какая-то религия аборигенов, как раньше думали западные цивилизованные люди, так сказать. Потому что не могли понять смысл. Нельзя думать, что это преувеличение величия святого имени или интерпретировать на свой лад, какая там чакра работает, при каком звуке, и что там с биополем происходит. Пусть это все происходит, не нужно думать об этом. Не нужно все это интерпретировать. Имя Бога и сам Бог одно и то же. Все достаточно ясно. Также нельзя совершать грех, греховное действие в надежде, что можно повторять Харе Кришна и искупить его. Это тоже греховно. Нельзя думать, что это просто какая-то благоприятная ритуальная деятельность, которая поможет мне разбогатеть, очистить разум, освободить от кармы. Это так, можно, да, очистить все. Но нельзя иметь такие мотивы. Ради этой цели это делать. Это побочный лишь продукт воспевания святого имени. Очистка разума, наши кармы, конечно, у нас в жизни появляются новые возможности, безусловно. Нельзя общаться слишком тесно с атеистичными людьми, с материалистичными, которые погрязли в чувственных наслаждениях. Нельзя даже внимательно в лицо смотреть таким людям, говорится. Не очень хорошо. Поскольку они всегда думают с вожделением, когда смотрят на вас. Так написано в Писании. Смотрят в лица и чувствуют вожделение. Даже это неблагоприятно. Но передавая знания, можно общаться с людьми. Это требуется. И также нельзя сохранять материальные привязанности. Несмотря на то, что мы так много слышали уже хороших вещей о духовной жизни, нельзя сохранять материальные привязанности, держаться за них. Как же тогда мы будем продвигаться, если мы якорь не вытащим? Свадьба была. Жених и невеста, они решили пуститься в путешествие по Ганге ночное. Сели в лодку, подняли паруса, гребцы гребли всю ночь. Но солнце встало, оказалось, что они никуда не уплыли вообще. Якорь забыли вытащить. Как вам такое путешествие? Якорь не вытащили. Поэтому якорь нужно тоже вытащить. И не оглядываться особенно. Что мы там забыли, что там оставили. Еда, солнце, укупление, оборона, комфорт, удобство. Пропада пропадал в Америке. И очень богатые, богатые люди бросали все и ехали за ним. Становились учениками. И они об этом не жалеют сейчас. Удивительно. Прошло уже больше 30 лет с того времени. Они всю свою жизнь посвятили этому. И они нисколько не жалеют. Что оставили все это? Мы не к тому, что нужно сейчас все оставить. Все это можно использовать должным образом. Для духовной жизни. Но если потребуется, да, можно оставить, потому что так или иначе все это временно. Мы выбираем вечное. А не временно. Такова Бхагавад-гита. Она говорит об этом. Все наши ценности не здесь, не в этом мире. Здесь все тленное, сказал Иисус Христос. Если здесь сохраните все ваши ценности и богатства, то тля съест, Он сказал. Все сгниет просто здесь. Храните в другом месте, Он сказал, где нет этой тли. Вечное, вечное место. Один человек лежал и отдыхал день за днем. Беззаботно совершенно, не работая. А другой работал, ходил туда-сюда, что-то продавал. И заметил этого лежащего, отдыхающего беззаботно. «А что ты так вот живешь, так странно?» – он спросил. «Ни о чем не беспокоишься, не работаешь, деньги не зарабатываешь, дом не строишь». «Ну а ты чем занимаешься?» – спросил этот человек. «А я занимаюсь бизнесом». «Каким бизнесом?» «Я езжу в другой город, покупаю товары, здесь продаю. Так делаю, вот, получается прибыль». А когда ты едешь в другой город, где ты там живешь? Здесь у тебя, я смотрю, дворцы, верблюды, слоны есть. А там у тебя что? А там какая разница, он говорит. Я могу под деревом там ночевать. Там я просто работаю. Богатство все мое здесь. Там неважно где. Вот я так же живу, сказал человек. Здесь я временно. Здесь я просто могу жить под деревом. А все мое богатство в другом месте, потом я такой спокойный. Совсем в другом месте. Это не мой дом, на самом деле. Что ж тут устраивается в этом мире временном? Так надежно. Пускать корни. Он же временный. Трансцендентное знание разрушает все материальные привязанности и связывает душу с Богом. Это факт. Просто воспевая «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе», человек может дойти до совершенства. Так просто. Если нет кармы. Но сама же эта вибрация разрушает карму. Она и цель, и средство. Поэтому ежедневно нужно воспевать святые имена. Это освобождает от кармы, это связывает душу с Богом. И цель, и средство одновременно. Харе Кришна. Пожалуйста, можно вопросы? Устная ли записка, как удобно? Может ли человек, не знающий шастр в полном объеме и не обладающий самореализацией в целях распространения ведического знания, писать определенные научные работы, излагающие то, что он уже твердо знает, и чем могу поделиться с другими? Один преданный, он стал преданным, общаясь с Прабхупадой. Он задавал подобные вопросы Прабхупаде. И Прабхупада сказал, что наука, она обманывает людей. Он часто говорил об этом. А этот человек был преподавателем в школе. Он преподавал химию. Он имел высшее образование. Я сказал: Прабхупада, но если я преподаю химию, например, является ли это обманом? Это же факт, я могу взять водород, кислород, смешать, будет вода, я могу учить этого. В чем здесь обман? Является ли это обманом, если я так преподаю, так учу? Прабхупада тут же сразу ответил. Это называется не преподавать, а надувать. Но в чем же надувательство? И он объяснил, в чем надувательство. Что вы преподаете, как водород смешивается с кислородом, получается вода. Но вы не преподаете науку того, кто смешивает это все. Ведь если вы не смешаете, вода не получится из водорода и кислорода. Как же получилось так много воды в Тихом океане? Есть какая-то сила, которая соединяет эти элементы. Вот это наука, сказал Прабхупада. А все остальное надувательство. То есть есть вещи первостепенной важности. Сначала мы должны установить высшую цель в жизни, а затем можем преподавать в соответствии с этим. Тогда можно и химию преподавать, и физику преподавать, изобразительное искусство, все что угодно. Если уже установлена высшая цель. Итак, если вы уверены, если вы уже усвоили, что есть высшая цель в соответствии с ведами, даже если вы еще не реализовали ее полностью, но это ваша цель, и вы продвигаетесь к этой цели, вы практикуете, вы следуете духовной жизни, вы можете давать какие-то косвенные знания людям, которые понятны для вас, но вы должны это связывать с высшей целью жизни. Чем опасно проповедовать астрологию, например? Это же наука. Что тут плохого? Но есть одна проблема. Если мы не дадим понятия о высшей цели жизни, астрология запутает человека. Сделает его рабом безвольным. Уже есть предопределение, что я могу сделать. Индия выродилась за счет этого отклонения. Карма. Какие претензии ко мне? Это моя карма. Как я могу измениться? Люди совершенно потеряли возможность свободы выбора. Это астрология. Вот ваша рука, посмотрите, тут уже все написано, вот будет то-то, то-то, то-то. Все, а что же теперь мне остается делать? Но Прабхупада сказал: хлопайте на киртане в ладоши, посмотрите, линии меняются. Мы были с одним человеком у одного хироманта. Один из ведущих хиромантов Москвы. Я не рассказывал здесь? Он смотрел руки. Он посмотрел на руку и сразу сказал, что родился в Средней Азии человек. Вот такой хиромант. Сказал, дома нет у него. В России, говорит, точно дома нет. Не живет. То есть он говорил вещи правильные. Он говорит, вот тут у него есть сила, а тут разум означает, что человек не деспот, может контролировать свою силу. Он показывал ученикам это своим. Запомните, говорит, это вот место. Сейчас, говорит, я вам покажу, говорит, противоположное. И она позвала другого преданного, который был ее знакомым раньше. Вот он, говорит, деспот, сейчас посмотрите его ладонь. У него эта сила, но вот тот разум его не контролирует, он становится деспотичен. Иди, я покажу ладонь всем. Он так, знаете, застеснялся, и вот его в таком виде. Но Кришна его защитил. Она посмотрела ладонь и сказала: о, уже не деспот, линия уже изменилась. Но он повторяет Хари Кришна, потому что, говорит, вообще-то, говорит, а так бы, говорит, это не изменилось. Даже этот астролог говорил таким образом. А так, говорит, это бы не изменилось. То есть мы должны понять, что свобода выбора важнее. И нужно всегда связывать все с высшей целью жизни. Если мы, да, даже преподаем какие-то науки косвенные. Скажем, современная математика, это же лженаука. Вы скажете, удивитесь сейчас, почему. Что, разве дважды два не четыре? Если вы мне объясните, конечно, как один плюс один становится двумя, тогда я могу сказать, что это наука истинная. Но никто из вас не сможет этого объяснить. Вот один и вот один. Ну как они становятся двумя? Ну почему? Какая причина им стать двумя? Один и один, причем тут два? Как они становятся двумя? Это нужно еще ребенку объяснить? А это сложно объяснить. Вот один и вот один. Вы понимаешь? Да, понимаю. Вот вместе два. Не понимаю. Маленький ребенок не понимает. Есть такая, другая методика. Сейчас я объясню, как их обучают. Вот у тебя одно яблоко. Очень вкусное. На, держи. Твое. Чувствуешь? Твое яблоко. А вот тебе еще одно яблоко. И вот теперь у тебя два яблока. А теперь понятно. С чувством собственности становится понятна математика. Я и мое. Это понятно. Если у меня, то теперь ясно. Да, два. Мои, два яблока. Я могу считать, смотрите, до двух уже. А до трех могу, три мое, четыре мое и так далее. Вот. Она основана на этом сознании. Это лженаука. С какой стати яблоко стало твоим? Все принадлежит Богу. Есть другая математика, ведическая математика. Если мы сейчас будем обсуждать ведическую математику, то я не знаю, сможем ли мы досчитать до трех хотя бы. Совсем другая наука. Но если вы освоите ведическую математику, будете считать в уме мгновенно любые операции. Может быть, сейчас нам уже поздно этим заниматься, я не собираюсь давать на эту тему какие-то глубокие вещи. Но эта математика связана с божественным сознанием. Вот вам пример, что можно предполагать математику. Ведическую, например. Или санскрит. Он связан с божественным сознанием. Это не просто язык. Конечно, есть и кармический язык санскрит тоже. Или аюрведа. С чего она начинается? Предлагается почтение Богу прежде всего. Любой трактат начинается ведически с этого. Это есть знание. Даже эти оборона, борцовские искусства, боевые искусства. Если вы не обретете любовь к Богу, вы не сможете побеждать. Невозможно. Такие удивительные науки существуют в ведах. По сути, только одна наука существует. Это наука о Боге. И все включается туда. В этом смысле все нормально тогда. Но если мы думаем, что наука – это одно, а Бог – это другое, это лженаука. Никакой науки там и нет, на самом деле. Считать могут и компьютеры. Что тут такого научного? То есть, когда человек просто слепо принимает авторитет, он становится послушным, но слабым, безинициативным. Как избежать вот этих недостатков? Самое важное, для чего предназначен авторитет, это обучить людей выполнять свою дхарму, свои обязанности. Не мыслить за них. Вначале это необходимо, пока человек на уровне ребенка, скажем. Он может быть и взрослым, но если сознание еще как ребенок, ему нужна помощь. В этом случае он может сказать, делай так, слепо просто. Но в надежде, что делай так, он осознает, почему так нужно делать. Поймет принцип, почему именно так нужно делать. Почему мой авторитет или мой гуру говорит это? Мне нужно понять в действии это. И действую, я начинаю понимать, о, да, теперь я понимаю, почему он так сказал. Как в школе говорят, говори, мэ-а, мэ-а, ма-ма. Мама, о, здорово, мама получилась. Он понимает, вот. Пришло осознать. Он сам читает, все, другие слова. Для этого нужен авторитет. Не понимаешь, хорошо, ну делай так, теперь так, теперь так, о, понимаешь, вот теперь делай все сам, поехал. То есть научить выполнять свои обязанности. Если авторитет не может научить этому искусству дхармы, тогда люди не будут понимать, как продолжать самостоятельно. То есть мы должны смотреть, что у человека хорошо получается, чтобы сделать его успешным. Так, как воспитывают детей, да? Вот, неизвестно что, но вот попробуй это, попробуй. И вот это хорошо получается у него. О, давай, вот это хорошо, еще лучше, еще. Он успех, успех жизни у него. И вот он развивается. Вот это развитие какое-то называется. Но если мы говорим, делай так, потому что я тебе говорю, и все, неважно, хочешь, не хочешь, но у него не получается, и тут не получается, и он не успешен постоянно, не успешен. Он становится таким слабым тогда. Покорным таким, вялым. Но я просто делаю, что мне говорят, я очень смиренно для Кришны все это делаю, хотя никому это не нужно на самом деле, все плохо получается, но плоды нам не принадлежат, он думает, он спекулирует. Человек должен стать успешным. Иногда мы видим, что люди, некоторые люди могут быть успешными в простой очень деятельности, но не могут этого принять. Тогда у авторитета будут трудности. Да? Что большинство преданных начинает свой уровень пробовать с уровня брахмана. Не с уровня шудра, а с уровня брахмана. Нужно с уровня шудры пытаться действовать сначала и подниматься, если это нужно, а не с уровня брахмана опускаться вниз и разочаровываться постоянно. Как Христос говорит, если вы пришли в уважаемое собрание, не садитесь впереди. Зайдет более уважаемый человек, вам вас попросит, извините, пересядьте назад, и вам будет стыдно при всех. Садитесь в конце. И он скажет, о, вы такой уважаемый, сядьте чуть поближе, вам будет приятно. Так, нужно начать с конца свой путь, не сверху, а снизу. Тогда авторитету легче будет. Но если все пытаются сверху, авторитету будет очень сложно. Там просто требует, просто подчиняйтесь, но в конце концов, просто я хочу, что вы должны делать так. Человек должен просто найти себя, свой уровень и развиваться хорошо. Если он хочет занять просто положение, это ошибка. Положение никакого не нужно. Нужно занять свой уровень, свое место. Большинство из нас, говорится сейчас, мы рождены ниже шудр. Практически все. Калау, шудра, самбава. Мы все такие. Наше рождение. Вот отсюда нужно начинать все. Это честно, без прикрас сказать. Нас обучали удовлетворять чувства. Чем бы мы ни занимались для удовлетворения чувств? Это позиция сознания шудры. Теперь мы учимся действовать для блага других людей. В этом будут преуспевать быстрее все, конечно, брахманы, потом кшатрии. Вайши некоторые также могут. Им это будет легче принцип даваться. Такова природа вещей. Так будут формироваться какие-то классы людей, нормальные. Но начинаем мы с самого низу. С простых вещей. Каждый становится брахманом, это вопрос образования, говорится, духовного. Брахман значит качество в человеке. Но брахман никогда не думает, что он брахман. Иначе он будет гордиться этим. Он станет шудрой. Только шудра гордится. Своей работой, своей деятельностью, своими успехами постоянно. На доску почета его нужно постоянно вешать. Премии какие-то выписывать. Нет, брахману ничего это не нужно. Он должен знать, в чем его долг, и посвятить себя жизни, исполнению долга. Вот, и кшатри также действует. Тогда лидером будет легко руководить. Как можно преподнести эту науку ребенку 10 лет? И будет ли это прогрессом, если ребенок повторяет мантру? Науку детям. Она очень проста, на самом деле, эта наука. В лекциях мы часто приводим какие-то философские вещи или научные вещи. Не обязательно это делать. Истина очень-очень проста. Воспевайте Харе Кришна, и вы будете радоваться. Вот и все. Научите этому детей. Они будут действительно радоваться этому. Больше, чем бы они радовались, скажем, пойдя куда-то в другое место. Вот что, чему важно научить. Вкусу. Привить высший вкус сейчас им дать. И тогда увидите, они этот вкус спасет их. Когда кто-нибудь на улице предложит наркотик какой-нибудь. Или пойти повеселиться. Он сравнится с этим вкусом и подумает, нет, это мне не нужно на самом деле. Вот как преподносится эта наука. Потому что эта наука упирается в контроль чувств. Не просто философское какое-то знание, а умение владеть своими чувствами. А для этого нужно постичь высший вкус жизни. И мы говорим, что высший вкус заложен в святом имени. Раз мы говорим, мы должны это продемонстрировать. И организовывать хорошие киртаны, хорошее воспевание, где все могли бы участвовать, и дети, и взрослые, и радоваться этому. И так много трансцендентной радости можно получать в этом процессе. Если мы с энтузиазмом к этому отнесемся, вы увидите. Это высший вкус. Детям лучше всего приходить на такие киртаны, организовывать хорошие киртаны нужно. На воскресной программе, не знаю, как у вас здесь заведено, но вот время от времени собираться для воспевания – это главная вещь. Философию они поймут позже. Это несложно. И если он повторяет мантру – это прогресс, правильно, если он сам этого хочет. Если просто его заставляете – нехорошо. Детей заставлять мантру повторять не нужно. Вы должны сами повторять со вкусом, и ребенок будет подражать. Если там есть вкус, он будет подражать этому. Если нет вкуса, будет не очень подражать. Просто будет думать, ну это нужно маме или папе, но мне не обязательно. Но если есть вкус, он подумает, то я тоже хочу этого. Дайте мне четкий, скажет. Я тоже так хочу. Ходить, повторять. Для детей этого возраста лучше всего киртаны. Где-нибудь, естественно, прыгать, бегать, танцевать, веселиться. Потом спектакли трансцендентные для детей. Очень хорошо. Про Хирани Кашипу, например. Очень любят дети спектакли. И многие другие. Они играют, они вживаются в эти роли. Они ощущают расу, поскольку они дети. У них еще не созрело вожделение, им очень легко это ощутить. Очень естественно для их возраста это. И так закладывается вкус глубокий. Пожалуйста. Да, конечно. Да, есть люди, которые, естественно, привязаны к русской культуре, к русской нации, скажем, заинтересованы в развитии именно вот этой линии. Это понятно. Это понятно, что есть такие идеи, как нация, как Россия, как традиции, исконно русские и так далее. Какие-то такие ценности существуют. Это надо уважать, да, безусловно. Если вы проповедуете таким людям, то вы должны просто им объяснить, что есть душа, есть тело. Простые вещи нужно объяснить. Опирайтесь просто на разум, на какую-то логику. Это просто. Если вы хотите шире объяснять это, объясняйте своим языком, опираясь на ту культуру, в которой мы живем. Обычным людям, если мы рассказываем эти вещи, нужно часто опираться на ту культуру, в которой мы живем, это будет более понятно. Можем Пушкина цитировать, например. Ну, что мы там знали? Шекспира, может быть, или Толстого, подтверждение. И люди будут принимать это. Особенно интеллигенция, она любит эти вещи. Когда вы цитируете вот из классиков кого-то, они сразу ценят. О, он не глуп, оказывается. Когда вы санскрит процитируете, они думают, ну, это глупости всякие. А Толстого подумает, о, он знает. Поскольку они ценят именно эту культуру, эти основы, они воспитаны на это. Это класс интеллигенции в основном, они очень привязаны к этому всему. Люди проще, им, лишь бы чувство удовлетворяло, они примут все, что угодно. Поэтому с интеллигенцией нужно найти язык правильный, доступный. Я согласен с вами, они именно таковы. Если вы немножко не то слово потребите, начинает морщиться. То есть там нужно знать немножко их психологию. Мы сталкиваемся с такими людьми часто после аюрведы. Такие люди приходят, им нравится наука аюрведы. Многим интеллигентным людям именно. И потом нам приходится продолжать с ними Бхагавад-гиту. Вот нужно быть внимательными. Научить их такими методами, на которых они воспитывались, жили. Потом, позже, они увидят, что есть более высокие ценности. Их нужно научить просто читать Бхагавад-гиту, они сами потом все поймут. Люди разумные достаточно. Я согласен с вами, что нужно учитывать этот фактор обусловленности. Мы живем в России, мы должны знать эту культуру. Объясните, пожалуйста, чем отличаются чувства от эмоций? Ну, почти ничем. Чувства, мы бы сказали так, тоньше. Чувства вызывают эмоции, переживания, так скажем. Вот есть ощущение какое-то, а есть переживание. Вот я руку кладу на стол. Я могу ощутить касание, да. Но я могу углубиться в это, смотрите. Появится эмоция. Я могу углубиться в это тактильное чувство, смотрите. И вот у меня ассоциации появляются, это дерево я чувствую, температура определенная, поверхность. Мне что-то это напоминает, это уже эмоции. Видите, да, я могу выжимать отсюда какой-то смысл, это эмоции. Часто философы так делают. Они смотрят на что-то, медитируют и выжимают оттуда какие-то эмоции, чувства какие-то. Такой подход есть к жизни тоже. Но это не очень высокий уровень. Это сентиментальный уровень считается. Где есть чувство и ум, только эта платформа. Но нам нужен разум. Это высшие эмоции. Кто-то может подумать, что разум холодный. Не совсем так. Разум гораздо теплее, чем чувство. Не удивляйтесь. Разум глубже, чем ум и чувство. Он холоден по отношению к этому восприятию. Почему? Поскольку там восприятие глубже. И работает мгновенно разум. Например, любовь. Откуда это чувство исходит? Из каких чувств? Из обоняния, из осязания? Из какого органа? Дело здесь не в органах, нет. Это разум. Это гораздо выше, на самом деле. И если есть любовь, чувство автоматически подчиняется этому состоянию. Смотрите, они ниже, они подчиненные. Так и должно быть. А если нет любви, то чувства берут вверх. Любовь получается похотливая, телесная любовь. Это сентиментальный уровень, где можно поплакать и опять взяться за греховную деятельность. У меня тетя такая. Я ей рассказываю про вегетарианство, она сидит плачет, как животных убивают. Вот она слезы вытирает, идет на кухню, ест свое мясо. Это все. Такой разум. Хороший вопрос. Астрология предназначена для самоосознания также. Нужно всегда помнить об этом. Мы должны знать себя. Астрология помогает нам понять наши способности и возможности, то, что нам дано, и как это использовать можно. Можно лучше разобраться в себе, в характере, например. Это нормально, для этой цели нормально. Но не нужно думать, что астрология играет решающую роль. Она поставит последнюю точку. Нет, многое можно изменить в этом человеку. Вот это важно понять. Например, однажды я подумал, что я духовно очень сильно продвинулся. Вот такие мысли приходят иногда. Человек гордится. Я подумал, вот, я лекции даю, уже людей много приходит, у меня прогресс. И... Разум говорил, может быть, тебе посмиренить, поскромнее чуть-чуть себя вести. Ну, да, и соглашался, конечно, скромнее быть, но это же факт. Ну, как с фактом, зачем спорить, но... Надо принимать факты. И, то есть, проблема. Обычно это проблема духовная некоторая. С человеком. И тут астролог пришел ко мне. Когда-то это было, я помню. Я обычно астрологам не говорил никогда свои данные, а тут я вдруг сказал, он это записал и ушел. И через пару дней пришел и все мне выдал. Хотя я его не просил об этом. А у тебя, говорит, все это есть. Я говорю, что? Ну, вот твоя способность говорить на публику. Тут, вот у тебя тут Плутон в этом доме, вот он и говорит. И чем больше людей, тем сильнее говоришь. Плутон. Плутонианин. И я тогда был сбит с толку. А как же мой прогресс, погодите? Как же моя продвинутость? Мне астрология помогла разобраться в этом. Это просто давно у тебя, что ты тут гордишься этим? У тебя это есть в гороскопе. С прошлой жизни. И я сидел и думал несколько дней, в чем же это вообще духовный рост человека? Что ж такое душ, что такое материя? Я снова запутался. Я пошел в храм, помню, послушать лекцию. Обычно я давал лекцию, ты решил послушать лекцию. И перед мной какой-то совершенно новичок сел, стал говорить. И первое, что он сказал, если вы используете свои способности для Кришны, то они духовные, а если для себя, то материальные. Видите, это может помочь нам как-то разобраться. Иногда астрология, вот, скажем, в браке, это практические вещи, как там совместимость посмотреть. Но даже это не важно пропагандировать. Если хорошие, преданные оба, не так важно это все. Нужно всегда помнить об этом, что духовная жизнь намного-намного могущественнее этого предопределения. Можете даже не заметить, что какой-то дискомфорт у вас есть, если вы в сознании Кришны. Можете не замечать счастья и горя вообще материального. В чем же будет проблема? Люди в ведической культуре, даже если ошибались немножко в выборе супругов, не разводились. Был уровень терпения совершенно другой, уровень знания совсем другой. Потому что никогда не имели своей цели ужимать друг от друга наслаждение, счастье. Счастье не черпали совершенно из других источников. А семья они смотрели очень практически. Вы идете в магазин и хотите выбрать вещь. О, красивая вещь. Сначала вы видите, красивая вещь, нравится мне. Но вы же не сразу покупаете ее. Это очень практический вопрос. Брак. Нравится, но вы же не сразу женитесь. Я сначала говорю, дайте посмотрю поближе. И швы там смотрите, там цену, размер, все должно подходить. Значит, зачем покупать? Брак вот такая вот вещь. А любовь, она из другого источника исходит. И проливается также и на все остальное. Сейчас люди об этом не знают. Они думают, вот я женился, теперь давай мне любовь. Я тебе, ты мне. Договорились? Договорились, будем вместе. Но как только кто-то уже не способен давать любовь, уже вот так сыт этими отношениями, все, договор разрывается. Поэтому мы думаем, вот астрология поможет мне. Но даже если есть хорошая совместимость, брак без сознания Кришны обречен. Особенно в Кали-Югу он обречен. Никто не удовлетворен. К 40 годам уже есть любовники, любовницы, у всех материалистов. Вот и весь гороскоп. Это, может быть, вы слишком буквально восприняли. Это страшный пример. Как плуг выходит, я представляю, что произойдет. Но есть такое. Я согласен. Есть определенная трудность в этом. Это знаете, как вы постоянно, если убираете комнату, и... но мусор не выбрасываете, а под ковер заметаете постоянно. И сверху все хорошо. Но если поднять ковер, вы увидите, как ужасно все. Ну, вот сознание Кришны, оно показывает это, безусловно. Наш внутренний мир показывает. То есть сверху мы пытаемся как-то себя представить хорошо, конечно, но сознание Кришны, оно не сентиментально. Оно покажет реальность. Но только не сразу. Если сразу открыть эту крышку, мы умрем на месте. Просто. И от запаха, и от всего, что там будет. Внутреннее содержимое, я вас уверяю. Мы будем шокированы просто. Сразу эти делать вещи нельзя. Это не, как сказать, некорректно. Процесс очень постепенный и корректный. Поэтому оно выйдет плугом, да, но не беспокойтесь. Кришна очень корректен. А Нарьяна очень любит живое существо. Уважает его. Он покажет проблему, конечно, с которой можно справиться. И даст больше разума. О, больше разума, еще одну проблему, побольше чуть-чуть. Еще. Вот так. Не так все сразу. Слишком будет. Наша цель – узнать правду в себе. Действительно, нам нужно обрести больше могущества для проповеди. Есть разная духовная сила, разная способность влиять на людей. Главный критерий – чистота. Чистота дает такую силу. И по мере нашего очищения мы будем становиться сильнее. Вы увидите на себе это. Что сначала люди будут не очень слушать, будут больше спорить. Тем не менее, вы будете убеждать их своей верой, решимостью. Но позже вы будете влиять чистотой именно. Когда разовьете все необходимые качества в должной степени, вы станете очень могущественно говорить. За вами будут ходить и слушать вас. Вам нужно будет искать, кому проповедовать даже. С течением времени так и произойдет. Поэтому обычно мы хотим связать людей с тем, кто более продвинут. Эта роль хороша. Эта функция называется вартма прадаршика гуру. Если я сам еще не могу достаточно убедить, нет знаний, еще я не так давно в движении, в практике, я говорю, вот есть человек или есть группа людей, пойдем туда, там сам все увидишь. То есть я указываю просто правильное направление тогда. Но позже вы обретете квалификацию шикша гуру, давать наставления. И люди будут меняться, принимать эти наставления. Этот вопрос мы обсуждали с одним генералом-полковником на Украине. Он пришел поговорить, и главный вопрос был, знаете, в чем? Это человек, который знает боевые искусства, он там школу целую открыл. Очень серьезный, сильный человек. И он спрашивал, у меня есть духовные люди, которые дают мне советы необходимые, когда мне нужно. Но у меня, говорит, проблема одна. Я даже стесняюсь, говорит, об этом им говорить. Потому что я не способен этому следовать. Недостаточно силы следовать этому всему. Что мне делать? Вот в чем вопрос был его. Даже генерал-полковник, смотрите, он обнаружил, что это не так просто следовать духовным наставлениям. И в чем же ответ? Что у него, может быть, есть шикша-гуру. Или вартма-прадаршика-гуру. Кто-то покажет, кто-то скажет что-то хорошее. Но способность следовать дает дикша-гуру. Дикша-гуру связывает нас с Богом, и у нас появляются полномочия выполнить все это, осуществить все это. И мы с ним долго обсуждали, он заинтересовался концепцией дикша-гуру. Кто это может быть, и как это все устроено, и как они уполномачиваются, эти люди, как передают знания. Мы объясняли, как это все записано в ведах. Он так вдохновился, что мы сидели за столом, там был просад, он поднял бокал и сказал, выпьем за дикша-гуру. Раз дикша-гуру, Такие ценности, такие возможности дает. Выпьем за Дикшагуру. Вот что важно. Поэтому если сюда приезжают, скажем, возвышенные духовные учителя, стремитесь как можно больше людей приглашать. Вот это лучше всего будет. Этот эффект будет очевидный. От воспевания святого имени. Вот это очень хорошо. А мы играем роль связующих как бы сейчас. Есть разные преемственности линии, да. Некоторые из них сохранены до сих пор, некоторые утрачены, например. Как Кришна говорит в Бхагавадгите, что эту науку я сначала передал Богу Солнцу, Вивасвану, солнечная линия, но сейчас она утрачена, он сказал Арджуне, поэтому я снова тебе сейчас ее расскажу заново, дам это знать. То есть бывает она утрачена. Нужно быть внимательным в этом отношении. Нужно брать знания из живой преемственности, непосредственно связанной с цепью духовных учителей. Сохраненной цепи, обязательно так. Есть история, можете рассказать такую историю таким людям. Как один человек, он вырыл колодец и обнаружил, что там очень хорошая вода, она святая вода, целебная вода. И люди стали ходить туда, как место паломничества. И он прославился. Его дом, его семья, деревня славилась в округе, потому что люди ходили туда за водой просто. И традиция началась, он передал этот колодец детям, те своим детям, и там уже целая традиция, целая династия была. И они были очень прославлены за этого колодца. Еще прапрапрапрадед выкопал колодец этот, смотрите, он... Но с течением времени вода испортилась в колодце. Что-то там случилось, какие-то процессы, и вода стала немножко затухать, какая-то птица утонула там еще, стала разлагаться. Запах еще пошел больше, пузыри какие-то, пена. Лягушка не выдержала там, жила и тоже отдала концы. В общем, в таком все это виде стало. Но человек проповедовал, это святое место, это традиция, все приходите сюда, пейте эту воду. Но люди говорили, но нам трудно, вода уже дурно пахнет, у нас животы болят. Нет, нужно поддерживать традиции, пейте эту воду. Очень важно. Еще прапрапрадед начал это все. Нужно поддерживать традиции. Нельзя терять традиции. Но люди стали болеть действительно и пошли в правительство, сказали, может быть, этот колодец закрыть как-то, что люди травятся. Пришли, сказали человеку, давайте закроем колодец. Что вы такое говорите? Это же преемственность, традиция. Я ценой своей жизни, через мой труд только это можно сделать. Полицию вызвали. Он ружье достал, сказал, вон отсюда, традиция, мой прадед, мой дед, все хранили, все пили отсюда, я буду пить отсюда, и все будут пить отсюда. О, сумасшедший какой-то, ну пей, боже мой. Вы, дети, вы, ты, жена, вы пейте из этого колодца, мы должны хранить традиции. И все дети умерли, и жена умерла, и он сам тоже умер. Нужно быть внимательным. Дело еще не в традиции. А что еще осталось от традиции? Часто традиции уже почти ничего не осталось. Как сказал Ницше, последний христианин умер на кресте. Вот так он выразился однажды. И в этом есть что-то, кое-что, потому что, видите, нужно быть внимательным. Традиция должна быть живая, преемственность не должна прерываться нигде. И тогда берите, если она работает, почему нельзя ее взять? Какая тогда разница, откуда она, от Луны или от Солнца? Если лекарство действует, просто принимайте его. Как правильно посещать святые места? Если человек посетит правильно святое место, то это произведет, это как катализатор, знаете, он ускоряет. Многие вещи мы просто должны увидеть. Например, мы говорим о варнашамадхарме, о храмах, о святых людях, о воспевании святого имени, но здесь у нас представления очень далеки от реальности, тем не менее, хотя мы говорим об этом. У нас будет ассоциироваться сознание Кришны с этим залом, с этой группой людей, с этим киртаном, который был. Может быть, все. Максимум, что здесь было, все. Но если вы поедете в Сутудхаму, все это в 1000 раз превзойдет все ваши ожидания. Я не шучу, не преувеличу нисколько. Настолько, что просто даже в шоке будете. Не сможете отойти потом полгода после этого. Хотя ничего особенного не произойдет там. Но увидите там настоящее воспевание. Настоящие храмы, настоящую варнашамадхарму, настоящие взаимоотношения людей, цивилизацию увидеть, там, духовную, культуру. Но для этого нужно быть готовым, то есть понимать ключ к этой культуре. Почему западные люди часто приезжают, материалисты, и говорят, что здесь такого ценного? Одна пыль да грязь, да свиньи там бродят вдоль дорог. Что они смотрят материальными глазами, нищета могут видеть, люди ходят в набедренных повязках. Вот и все, там в полях работают. У них нет ключа, нет входа туда. Поэтому Прабхупада сказал, во Вриндаван вы не сможете попасть, просто купив туда билет. Это невозможно. Вы можете попасть только через преданное служение. Тогда вы можете увидеть, что люди там совершенно не похожи ни на что. Они что, с другой планеты, что ли? Они другое сознание. Взаимоотношения другие с природой. Со всеми живыми существами. Они все врожденную любовь к Богу имеют. Если вы увидите это, то больше вам нечего будет смотреть в этом мире. Первая поездка, мы приехали и вернулись в Россию. Когда я вышел из самолета, я подумал, что лучше было не возвращаться. Я не виноват, так произошло. Вторая поездка. Мы вернулись в Москву в аэропорт. И я попал просто в депрессию полную. Я подумал, мне было стыдно, как я родился в таком месте. Вы представляете, что произошло? Я стал думать, как я родился в таком месте? Это же позор вообще, стыд, плохая карма очень. Я не виноват, это потом прошло. Но сравнение было очевидно просто. То, что Прабхупада пишет в этих книгах, можем увидеть там, но нужно найти ключ. Поэтому, если вы едете туда, конечно, вам нужно повторять 16 кругов мантры. Потому что там можно совершить ошибки и получить реакцию в 100 раз еще больше. Это еще хуже будет. Нужно быть внимательным. Лучше, чтобы человек туда уже имел опыт воспевания мантры, соблюдения принципов чистоты, безгрешной жизни и с группой преданных, которые опытно знают, как там нужно поступать в тех или иных случаях. В этом случае это очень хорошо. Сейчас организуются фестивали. Легко, там уже все организовано. Вы попадаете уже в атмосферу организации. Там воспевается, и общение вы получаете, и парикрамы идут. То есть это легко войти туда. Но если вы попытаетесь самостоятельно это сделать, можете совершить много ошибок. И на этом духовная жизнь может даже и кончиться. Поэтому первый раз, если кто-то едет, езжайте с группой. И наблюдайте, как там преданные себя ведут. Делайте так же. Это другой мир. Какое-то служение, но это слишком для вас. Так? Желание может быть, но может не быть квалификации, так? Значит, вы должны попытаться приобрести квалификацию. Попробовать, это называется. Попробовать. Это не слишком еще серьезно. Вы пробуете, учитесь. То есть это требует снисхождения. Если вы ошибетесь, на это нужно посмотреть снисходительно. Не надо бояться этого. Вы учитесь. Если вы в процессе обучения, то у вас будет постепенно получаться лучше, 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 и вы обретете квалификацию. Если же нет, вы сталкиваетесь постоянно с проблемой, лучше сменить деятельность и найти то, что вы можете делать хорошо. Не надо бояться пробовать. Это не грех, если вы пробуете что-то. Естественно, что преданные отделены от Бога. Сознание отделено сейчас, в майе называется, в иллюзии человек. Он думает, Бог где-то там, я здесь, и вот так люди и думают. Прабхупада говорил в этом случае, вот на, прасада поешь. Бог уже в прасаде. Вот он там философствует, ест прасад, а Бог на языке уже. Что бы там ни было, он уже этот вкус проникает в него. Поэтому распространять сознание Кришны можно разными путями. Философские. Но с философией не все согласятся сразу. А с прасадом все согласятся. Поэтому еще можно распространять просад. Или пригласить на праздник, например. Или еще один вариант. Мы просто просим, да-да, вы знаете, ну, конечно, сложно, это философия, не будем философствовать. Знаете, просто нужна помощь ваша. Не могли бы вы помочь делать то-то, то-то, занять человека. Неосознанно он будет что-то делать для Кришны, а Агьята Сукрити называется, получит благо. Ну, такие способы используйте тоже. Люди очищаются. Просто заметьте, если кто-то поможет нам в каком-то любом деле, уже благоприятное отношение с преданным становится у него. Сразу же. Много противоречий уйдет сразу же. Просад попробует, то же самое произойдет. Что философия сейчас для людей очень сложна. В одном институте я спросил, какова сейчас философия преподается? А сейчас, говорит, нет такого предмета. Ну, есть там какой-то обзор, какие-то вещи, но никакой философии нет. Ну, а как же, неужели нет никакого сейчас смысла жизни, не говорят о какой-то цели? Что нам раньше всем говорили о какой-то цели. Студенты стали думать так глазами. Кто-то сказал, есть, есть, нет, есть философия. Какая? Он сказал, что нужно жить для удовлетворения своих материальных потребностей. Ну, такая философия. Этому учиться не нужно, правда? Поэтому сейчас философов не найдете слишком много. Что мы сейчас поем, Киртан?